И ты, более того, и ты уверен, ты убежден, что ты сам поводырь для слепых. Понимаешь, что значит поводырь для слепых, да? Язычники, они слепые, они вынуждены вот каким вот, знаете, вот как вот человек идет так на ощупь по темноте. Вот так и язычники. Они, не имея прямо выраженной воли Божией, вынуждены идти благодаря своей совести. А совесть у них звучит очень глухо. Почему глухо? Потому что они, делая зло, заглушают голос Бога. Ну, тоже понятно, да? Когда человек чем больше зла делает, тем у него глуше совесть. Поэтому они так на ощупь ходят, да? А поводырь для них иудей, который четко знает, что добро, что зло. Поэтому ты себя сейчас считаешь поводырем для слепых. Здорово, все правильно? Вот, ты свет для тех, кто во тьме. То есть ты обладаешь светом закона, да? Как говорит царь Давид, закон твой свет стезям моим, то есть моим клеям. Действительно, я по закону проверяю свои пути, так ведь? Вот, я точно знаю, могу, как мы говорили, да, уже, проверить законом, как мне поступать, так или не так. Вот сейчас мы книгу притчи изучали, сколько там практических советов замечали, да? Вот, берешь книгу притчи, тебе очень легко, возьми и проверяйся, так? А, к примеру, Эллину там, да, какую-нибудь, не знаю, праведному китайцу, кто решил Богу служить, как ему проверить? У него кроме совести другой подсказки-то нету. Вот, и поэтому ему приходится как-то на ощупь идти. А вот ему, для него свет иудей. Да, все здорово, правильно ты говоришь, так считаешь. Ты себя считаешь воспитателем неразумным. Наставником невеж. А воспитатель, ну буквально, тот, кто водит невежд. Кто за руку берет невежду и учит его. Да, наставляет его. Вот, ты человек заблудился, он, ты выводишь своих, себя там на, при помощи своих усилий, ты выводишь там невеж там на правильный путь. Правильно, так себя считаешь. Иудей, ты прав, говорит апостол. Все здорово, я тебя хвалю. Правильно считаешь? Ты себя считаешь учителем младенцев. Да, ты чистый правда. Ты учишь, а ты знаешь закон, так здорово знаешь закон, что ты можешь других людей, которые младенцы, как младенцы, не знают, где добро и зло, обучать их. Тоже правда. Так Господь тебе и дал, да, чтобы ты мог учить, а те, кому больше дано, больше и спросится. Поэтому тебе дан закон, ты должен учить невежд, которым закон не дан. Чистая правда. Ты имеешь образ знания. Ты знаешь форму знаний буквально. У тебя есть четкая форма знания. У тебя знание не расплывчатое, то ли так, то ли эдак. А у тебя есть абсолютно четкая истина, которую Бог открыл. Ты имеешь чистую правду. Ты с этим хвалишься. И ты имеешь и образ знания истины. Это настоящее знание неподдельное, да? И твердая истина. Не какие-то сомнительные правды, да, как у каждого. А вот четкая истина. Так и есть на самом деле. Где ты имеешь? В законе. Все это правда, говорит апостол. Итак, апостол говорит, все здорово, ты так себя хорошо похвалил. Просто загляденье. У тебя только маленькое возражение. А почему ты, уча других, себя не учишь? Понятно, да? Здорово. Тебе столько дано, ты так получил много. А почему же ты себя-то не учишь? Вот ты все знаешь, так? Ну что ж, тебя будет судить Господь так. Почему ты возвещаешь, проповедуешь, что нельзя красть? Крадешь. Сам ты воруешь, зачем? Ты же знаешь, что это нельзя. Зачем же ты воруешь, да? А говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. То есть как раз здесь апостол говорит, показывает три вещи. Сребролюбие, сластолюбие и словолюбие. Вот три основных страсти. Сребролюбие, понятно, это воровство. Сластолюбие, понятно, это любодейство. Словолюбие это... Дальше говорится, и гнушаясь идолов, святотатствуешь. Знаешь, святотатствуешь. Здесь разные истолкования этого места. Наиболее достоверное, говорит Феофан Затворник, очень просто. Ты проповедуешь, что нужно гнушаться идолов, да, то есть святыни. Сам никакого страха перед святыней сам не имеешь. Каким образом иудеи грабили, святотатствовали? Знак святотатства значит такое, да? Святотатство значит воровать, посвященный Богу. Каким образом они это делали? Они воровали, обворовывали храм, то есть чем? Ну, десятины не давали, да, на храм. Они не давали приношения на храм. Они просто воровали то, что принадлежит Богу. Вот, что же, говорит, странно, говорит, ты все, говорит, хорошо учишь, говорит, а поступаешь вопреки собственному учению.
А фарисеи и книжники, это кто выбрали?
Ну, отдельный разговор, потом расскажу. Фрейши из Зонда — это ревнители законы, такие внешние, которые пытались буквально выполнить законы, не признавая нужды искупителя. А книжки — это толкователи закона, это мелочные. Итак, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Если ты говоришь, хвалишься законом делать, да? А закон так нарушаешь, что этим образом бесчестишь Бога. Как это про христианина, вы понимаете, да, это можно сказать про многих христиан. Ты все знаешь, все здорово, да? Только по преступлениям закона ты бесчестишь Бога. Потому что права, я про тебя сказано в книге пророка Исаии. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Об этом говорится в книге пророка Исаии, 52 главе. Что теперь у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властитель их не Иисус, Господь, и постоянно всякий день имя мое бесславится. То есть имя Божие бесславится поведением людей, которые нарушают повеление Господа. Итак, дальше апостол говорит. То есть, опять же, это не я говорит апостол, это не моя выдумка, да? А это Библия, тебя сам Господь через пророка, да, обличает. Ты так себя ведешь, что мое имя позорится язычников. Ну, представьте себе, вот мы, например, увидим христианина пьяного, что скажет? А, вон ваше христианство какое, да? Мусульманин скажет, там, или там иудей скажет, да? Как свиньи валяете, как свиньи себя ведете. Кого позорит христианин таким образом?
Бога.
Бога, да? Он имя Христа на себе носит, а его позорит, так? И дальше апостол говорит, обрезание-то полезно, если ты закон будешь делать. Вот дан был закон, заповедь обрезания, да, которая означала, что ты вступил в союз с Богом. Ну, полезно. Но если ты преступник закона, то обрезание твое сделалось не обрезанием. То есть ты фактически разорвал союз с Богом. Понятно? Если ты преступил закон, ты уже стал как язычник. Потому что главное не телесное обрезание, поэтому говорит апостол. Если же необрезанный требование закона будет хранить, то его обрезание не будет ли засчитано как обрезание? Представьте себе, иудей ворует, а язычник не ворует, отказывается от кражи. Кто праведнее поступает? Конечно, язычник, так? И вот здесь он поступит как обрезанный, и ему вменится это как обрезанного в исполнении закона. Понятно? Об этом, кстати говоря, Господь очень часто говорил. Он говорил через пророка Моисея, через Иезекииля, через Иеремию, он говорил, обрежьте необрезанные сердца ваши. То, что обрезание правильное, которое в душе. Нужно срезать с души возмущение против Бога. Понятно, да? Необходимо срезать с души вот это грех. Вот в этом суть обрезания. А не просто кусочек от тела отрезать.
Почему они как-то такое обрезание? Почему бы они кусочек муки отрезали?
Нужно, заповедь Господь дал такой знак на надежды на пришествие потомка Авраама. Семьи Авраама. Итак. Нет.
А как?
Просто традиции.
Даже
да. Итак, если необрезанный и будет необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? И то есть по природе свой необрезанный, он на суде будет судить тебя, как преступника закона, да? Потому что хотя ты имеешь закон, но ты нарушаешь его. Имея Писание. А человек, который не имеет закона, может исполнять закон. Здесь Феофан Затворник говорит, что не значит, что вообще язычники были праведнее иудеи. Здесь Господь говорит, что в частном случае, что человек, который нарушает закон Божий, так? Вот, он хуже, чем тот человек, который его хранит, даже по совести поступает. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто в тайне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, а от Бога. То есть по-настоящему иудей будет тот, а не тот, который явно там знак, там, да, обрезанный, а вот тот иудей, который внутри таков, внутри обрезанный, а который от сердца отрезан грех, который в сердце живет закон Бога. Понятно? Как апостол раньше, да, говорил? Вот тот настоящий иудей, который сердце обрезано. Вот такому человеку похвала от Бога больше. И то обрезание сердца в духе, а не по букву. То есть внешние телесные какие-то обряды без внутреннего соответствия никакой цены перед Богом не имеют. Ну, это сейчас, и сейчас понятно, да? То есть часто там люди говорят, так какую бы свечку поставить? Да поставь хоть 10 тысяч свечей. Если ты будешь эти свечи ставить из ворованного, да? Если ты будешь там эти свечки ставить, чтобы потом безобразничать, то эти свечки кому не нужны абсолютно. Напрасная трата денег. Бога таким образом не обманешь, понимаете, да? Поэтому говорит апостол, то обрезание истины, которое в духе, духе святом, не по букве, которое похвала не, из, не от людей, но от Бога. Ну, чтобы похвала была не от людей, что ты внешние обряды сделал, все нормально. А от Бога нужна похвала, да, что ты заповеди выполнил. А не просто внешне хранишь закон. И вот здесь как раз-то апостол приходит, он таким образом судит евреев, как он раньше судил язычников. Он показывает, что весь, все человечество, оно виновно перед Богом. Что грех лежит на всех людях. И не потому, что Богу так захотелось. Знаете, часто люди говорят, почему же Бог такой жестокий тиран? За что же он всех в ад-то отправляет, как он неправильно поступает? Слышали, может, такие рассуждения, так? Вот. А апостол говорит, да нет, давайте разберемся конкретно, почему он всех в ад отправляет, понимаете? Тут безобразничает так, 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 да? Это безобразничает тоже. А разве есть ему оправдание? Нет. Понимаете, да? Все сами виноваты, они сами нарушили волю Божию. Они поступили по злому. И Бог не может смириться со злодейством. Есть вещи, действительно, которые Бог не может сделать. Знаете, нравственно не может сделать, по душе не может сделать. Он никогда не может смириться со злом. Понятно? Вот апостол говорит, что вот начинает, нужно показывать, язычники виновны перед Богом. Понятно, да, за что? За то, что они из-за неблагодарности Бога стали служить во имя Творца. И отсюда пошло множество беззаконий и безобразий, просто немыслимый грех. Иудеи имеют закон, его не выполняют. Они тоже виновны перед Богом. И нельзя сказать, кто больше, кто меньше. Да? И те, и другие страшно виновны перед Богом. И те, и другие нуждаются в спасении, иначе не спасутся никоим образом. Понимаете? Таким образом, Павел просто объясняет, что нет людей, которые своим бы силам не спаслись. Это как раз-то ответ на современные вот эти инсинуации. Почему там бедный, несчастный папуас, знаете, знаете, песни Папуа Новой Гвинеи не спасется. Вот тому и не спасется. Что ли, людоед он. Потому не спасется. Кушать не надо людей-то, понимаете? Нехорошо это. И он сам это знает, что это нехорошо, понимаете?
Почему он знает? Он знает, что...
Ему совесть об этом говорит. Он знает, что ему поступает против совести. Он знает, ему совесть говорит, что нельзя так делать. Понимаете? Он и задыхает. Вот и все. Поэтому он знает, делает зло, и именно поэтому он не спасется. Почему индуист не спасется? Он знает, что нехорошо. Деревяшка кланяться. Ну, совесть подсказывает, понимаете? Вот, он знает, что нехорошо кланяться не тому, кто создал мир. Он это знает. Но не хочет. Потому что удобнее кланяться тому, кого можно там накормить, напоить, кашкой подкупить, там, палочками побить и так далее. Вот и все. С тем можно договор заключить такой. Прагматичный. Поэтому все люди виновны перед Богом по причине простой элементарной греховности. Понятно? Все эти разговоры о том, что вон правильный человек такой, который может сам спастись. Соглашусь, такой может спастись. Только покажите мне такого человека. Соглашусь признать, что возможно спастись без Христа при условии предъявления мне такого человека. Покажите. Очень даже любопытно посмотреть. Да, бес слушал все время. Обычного. Так и говорил, даймоны есть у меня, которые мне все время советуют то делать или все. Он говорил, у меня есть некий демон, который мне регулярно говорит, как мне делать, так или не так.
Я его слушаю.
Вот, и этот голос мне все время говорил, так сделать, поступать или так.
Что понимаете? Его ангел-хранитель.
Нет, он говорил, что демон. Это Сократ говорил, не мы. Мы ему верим. И, да, кстати, плоды его какие? Этот демон довел до самоубийства. Понимаете? Естественно.
А может другой голос, по-другому.
А?
Простите.
Сократа, да? Нет, ну Сократ конкретно. Сократ конкретно назывался голос демона.
Другой голос.
Голос Божий, он всех звучит. Он всех звучит. Люди слышат его. Все, главное, самое интересное, что все его слышат. Но слышать и слушать — это совершенно разные вещи, сами знаете, да? Даже по себе можно заметить, так ведь? Очень часто слышишь, но предпочитаешь не слушать. Замечали? Совесть одно говорит, говорит, да заткнись ты, пожалуйста, отставил, надоело уже просто. Долдычишь, пристала ко мне. Я пожить хочу, в свое удовольствие, а ты ко мне прилепла своими, да, своими заботами.
Хорошо помогает, наверное, да?
Да, много разных способов, как ее заглушить, понимаете? Вот. Вот, и именно поэтому, как раз, слышат, все его слышат, в том-то и дело. Потому никто не отмажется, понимаете, да? На страшном суде. И никто не скажет, вот я не слышал, потому не могут. Да, слышал, все слышали.
А про обидные не грешил или нет?
Нет человека, который жил бы не согрешил.
Да. Даже Иов?
Да.
Все грешные.
Он сам признавался. Он даже Иов признался, что в грехах юности он признавался.
А потом можно приложить усилия и исправиться.
Да.
Или это Бог еще должен сильно помочь?
Без помощи Бога невозможно исправиться, но приложить усилия ты должен. Тогда Бог тебе поможет.
Привычка такая сильная, что очень
сильно... Бог поэтому и дает спасение. Но как раз в третьей главе будет как раз объясняться подробно, каким образом нам дается спасение. Но это об этом будем говорить в следующий раз.
Даже так, святые, вот, да,
сейчас на вопрос отвечу, да.
Говорил, что хочу,
да, да, но об этом просто вы, это послание к Римлянам об этом говорит,
да,
мы будем толковать просто.
Говорил, да?
В этом с вами послании, которое мы сейчас объясняем, поэтому я не тороплюсь и говорить. Почему горе за то, что строили гробницы пророкам, которых избили отцы ваши? Почему говорится, что этим вы соглашаетесь с ними? Разве здесь есть согласие? И что же им было делать? Не это по отношению к убитым от отцам пророков? Ответ очень простой. Дело в том, что что делали тогда иудеи? Они, с одной стороны, строили гробницы пророкам, а с другой стороны, сами продолжали убивать пророков. Они Христа хотели убить многократно, да? То есть они продолжали, они буквально, в смысле, были детьми убийц пророков. Понимаете, да? Они продолжали их традицию. Вот, знаете, вот семейный бизнес есть. Вот был семейный бизнес, они говорят, что наши отцы убили пророков. Кто-то говорит, продолжайте дело отцов ваших, видно, да. Меня хотите убить, и моих апостолов преследуете. И убиваете потом. Потом Господь говорит, что вы действительно внешне строите, а сами делать продолжаете делать. Поэтому и вот и все. Нужно было прекратить эту традицию, а ненавидеть обличение, которое у вас было. Нет, они не хотели исправиться. Нет, они не хотели исправиться. В том-то и дело. Хотели бы исправились.
Они строили гробницы, значит, не признавали ошибку своих.
Но если бы они нужно было мало построить гробницы, им нужно было еще и не поступать так, как отцы поступали. Не способствовать убийству Иоанна Крестителя, не стараться убить Христа, который, да, обличал их, а исправиться. Вот сейчас я помню, мне один человек говорит, ну что же, как же мне делать, как ты посмел меня обличить, обвинить в ересе? Это же не положено. Я говорю, ну какие проблемы-то? Если обвинил в ересе, да суди ты ересе, все. То есть человеку, в принципе, людям даже в голову не приходит простую вещь, что если тебя обвинили справедливо в каком-то грехе, есть замечательный способ какой? Сказать, прости, Господи, больше так не буду. Ну, самый простой способ, да? Но, очевидно, в голову почему-то не приходит. Ну, глупость такая, да? Потому что людям хочется себя оправдать. Я всегда прав, если я не прав, смотри, пункт первый. Помните, да, такие? Вот. Человек просил прощения перед Богом, приносил ему жертвы искупления.
А как он просил?
Своими словами.
А он обращался к кому? К
Богу. Богу через священника или через пророка.
То есть так же, как у нас, стояла то очередь, только они еще с птицами.
Ну, уже очереди не было, священников было немножко побольше. Там был один храм, и было 18 тысяч священников. Так что...
И они вот этой птичкой за каждый грех голову откручивали.
Ну, не обязательно, если взял греха там. Или быка там
огрызать. Но они также называли грех.
Да, конечно же, исповеди. Поэтому говорю, с исповедой, потому что цена, потому что грех очищается только кровью.
Это же ужасно, что кровь.
Что значит «во грехах родила меня мать моя»? Это значит только появишься сразу грешит, или это про грех матери? Нет, «во грехах родила меня мать моя», то есть человек рождается в состоянии греха. Дословно, конечно, здесь в славянском языке неправильный перевод слова. Не родила, достойно стоит в греческом и в еврейском языке одинаковое слово. Страстно возжелала меня мать моя. Идет речь об страстном возжелании в момент зачатия ребенка. Вот. И вот в этот момент человек подпадает под власть греха. Там идет в подлинном состоянии слово в единственном числе. Не грехах, а греха, во грехе. Грех – это так называемый первородный грех, то есть искажение воли, чувства и ума, которое передается в момент зачатия, причем на котором паразитирует демон, который поселяется в сердце человека, на этой искаженной воле, которая легче сделать зло, чем добро, и которая начинает в сердце человека все время делать постоянный поток злых мыслей. Создается область фантазии, которая порождает зло, легче как бы фонтанирует злом, понимаете?
Ну, а бывает же бесстрастное зачатие.
Не бывает никогда.
Ну, а Богородица?
Она зачала без участия мужа, вот единственное исключение.
Нет, сама Богородица родилась.
Она вот страстно родилась точно так же, во грехе, поэтому она родилась первым грехом. Поэтому Богородица и говорила, что она тоже нуждается в спасении. Помните, величие души моего Господа,
вот она Дух мой,
а Боге спаси моем. То же самое, в ней тоже был источник скверны внутри ее. Поэтому она нуждалась в искуплении, понятно? Этот состояние называется первородным грехом. И оно излечится только крещением. Сейчас.
Кстати, а вот если продолжить эту шутку, а экстракорпоральное опустошение, это бесстрастное будет?
Где же ты сюда рождаешься, так будет?
Нет, это было тоже страстное, потому что в любой ситуации человека зарождается в смертной, зарождается он благодаря как бы примеси гордыни, которая есть у кого? У тех людей, которые этим занимаются, которые себя чуть ли не богами считают, да? Что они там планируют. Вот их и это рождение, оно тоже сквернено. Вот любое рождение, оно сквернено вот с самого начала. Вот здесь к рождению все всегда примешано за это зло.
Супружеская ложа не считается же грехом.
Оно не является грехом, но в нем грех, он как бы в самых корнях человеческой природы замешан. Представьте себе, вот вас положили там в исток реки, положили там, не знаю, ядерную боеголовку. Или маленький, ну, кусочек килограмм 5 плутония. Что получится с речкой? Она будет радиоактивна в течение всего этого, да? Вот. А то же самое, когда корень водами поврежден, то через зачатие вот это красно передается вот эта зараза. Понятно? Продолжение